Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен отражению проблем ЛГБТ на театральной сцене и в литературе. Наш первый сюжет из Петербурга, где прошел показ документального спектакля читки «Голоса» на основе рассказов женщин из ЛГБТ-сообщества, которым удалось бежать из Чечни. Рассказывает Татьяна Вольская.
Небольшой зал, 30-40 зрителей. Широкого оповещения нет, сообщают только своим, проверенным. Актеры просят не публиковать их фотографии без грима, тема опасная. Они хотят помочь женщинам с большим трудом, эвакуированным из Чечни, поскольку жесткий традиционный уклад напрямую грозил их жизням. Но и отъезд не дает гарантии, что родственники не найдут их, не увезут назад и не убьют. Пьеса составлена из отрывков интервью этих женщин, часто не очень свободно владеющих русским. Эти отрывки не отредактированы, просто расшифрованы, и от этого возникает ощущение подлинности. Они меня отвезли в лес и завязали в дерево, и вот так руки завязали, и вставили вот сюда гранату. Они работали сотрудниками, настоящую гранату. Я часа два сидела, я даже рукой не двигалась, боялась, что она упадет. Издевались, избивали, в рот пистолет вставляли тоже. И старший дядя мой взрослый, он сказал своему сыну: «Иди купи мне два баклажка пива, я смогу его убить спокойно». И брат пришел, дал слово вместо меня, что я уеду из Чечни, что они меня больше не увидят. Один рассказ сменяет другой. На экране всплывают фотографии кавказских женщин в старинных нарядах, но сами героини документальной пьесы остаются невидимыми. Отрывки текстов на черных карточках читают актеры. На первом плане небольшая сцена кукольного театра. Мелом на черной стене написано «мама», «папа», «бабушка». По ходу спектакля эти слова заклеиваются черными полосками. В спектакле участвуют несколько кукол. Самую большую одна из актрис постепенно одевает в черный платок, закутывает в длинную черную одежду, на других наклеивает черные бумажные ярлыки. Одна кукла лежит вниз лицом, она убита. Актеры из коллектива «Филомела», режиссер и художественный руководитель спектакля «Голоса», студентка третьего курса Российского государственного института сценических искусств Женя Муха.
Жизнь меня столкнула с женщинами, эвакуированными из Северного Кавказа, ЛГБТ-женщинами. Во время работы в эвакуации они часто говорили о том, что хотели бы, чтобы их истории были услышаны. И дальше по законам документального театра, собственно, с ними были даже не беседы, просто они рассказывали то, что хотели рассказать абсолютно. И после там многочасовых интервью сделана документальная пьеса. На мой взгляд, они максимально невидимы. Они невидимы как в самом регионе, так они даже очень мало видимы в ЛГБТ-активизме, потому что очень часто говорится про мужчин, про геев, а женщины – это некая незаметная часть, и у них очень мало, во-первых, шансов выбраться и вообще кому-то рассказать о том, что они есть. И тема достаточно сенситивная, опасная, и не все берутся с ней работать.
Вы сталкивались вот в этих историях с жестокими вариантами?
Да, одна из героинь – девушка, которая была убита. Версия, которая предоставляется обществу, чаще всего там она умерла какой-то болезни. И это замалчивается окружением, не ведутся расследования, человек просто исчезает, и все. И общество покрывает то, что происходит, потому что общество одобряет это решение семьи. И зачастую давит на это решение семьи. Там такая клановость, когда все оказываются друг другу родственники. И даже если человек попробует со стороны что-то расследовать, ему все равно нужно общаться с людьми, даже с теми же самыми работниками больницы, а они тоже все находятся в взаимосвязи вот этих родовых отношений. И они тоже не пойдут на то, чтобы рассказывать. Такая структура, в нее невозможно, с одной стороны, пролезть наружу, а изнутри тоже ничего не сделаешь.
В этих историях, многочасовых интервью, что-то вам запало в душу, запомнилось?
Наверное, запомнились истории очень искренние, смешные и грустные. Например, когда героиня рассказывает, когда за ней пришли родственники, и она сказала: «Сейчас, подождите, сейчас я носки одену». Ушла в комнату, выпрыгнула из окна, чтобы спастись со второго этажа, и ее прикрыл снег, видимо, очень был заснеженный год, и ей повезло. Какие-то моменты трогательные, когда вспоминают о моментах детства, когда мама или папа что-то подарили. Глаз, я бы сказала, замыливается на насилие, когда много раз его слышишь, оно уже не удивляет. А когда слышишь вот эти очень трогательные истории из детства, истории первой влюбленности, то вот как раз они западают в память, и видишь действительно живых людей, настоящих, таких же, как вот все остальные. И еще что интересно для этих женщин, очень важна родина, семья, очень важна мать. То есть мать – это вообще не такая фигура на уровне святой.
Этот мотив действительно звучит в спектакле. У меня мама просто золото. Хоть она бы меня ругала, что бы она мне ни делала, она золото, потому что мать самое святое. Я-то маму всегда любила, несмотря ни на что, и буду любить всегда. Это делает меня той, которой я являюсь. Я благодарна своей семье, я благодарна всем, кто был в моей жизни. И я не держу ни обиды, ни зла, ничего такого, потому что я не хочу, чтобы моя семья у меня ассоциировалась с негативом. Вот, поэтому я об этом просто не думаю». Женя Муха удивляется привязанности женщин к месту, где их много лет унижали, мучили и, в конце концов, едва не убили.
Такая болезненная связь, когда семья, которая причиняет боль, насилие, вплоть до убийства, а они все говорят, что мы не хотели бы уезжать из этой страны и из этого региона. Они рассказывают, какие там прекрасные люди, какая у нас прекрасная природа, какие у нас люди национальные шикарные. То есть они очень хотят жить там, но это получается невозможно.
Но, конечно, в спектакле больше не вздохов по утраченной родине, а страшных воспоминаний и трагических размышлений, попыток понять, что же происходит. Вот, например, так. Невидимая героиня спектакля понимает, что семья не может выбрать ее, свою дочь, одну перед лицом всех родственников и тем самым отказаться от них. «Я против убийств, но насилие стало частью моей жизни и является частью ее. Поэтому я отношусь к этому как к норме», – заключает девушка. Актриса Екатерина Петрова в этом спектакле еще и консультант, и не случайно. Она родилась и выросла на Северном Кавказе.
Я работала в проекте по эвакуации. Также я раньше работала с женщинами, пострадавшими от насилия. То есть для меня это такое пересечение в нескольких плоскостей. И в историях тех женщин я вижу пересечение разных их уязвимостей. То есть, во-первых, мало того, что они женщины в кавказском обществе, они не могут свободно распоряжаться ни своим временем, ни своим местом жительства, ни своей жизнью. Никаким образом. Кроме того, они относятся к ЛГБТ-сообществу. То есть это лесбиянки, бисексуалки, трансгендерные женщины. У нас и, в принципе, в российском общем контексте это довольно сложная история. Да? В контексте Кавказа это зачастую еще сопряжено с насилием вплоть до убийств чести. Эти женщины, они находятся на таком пересечении разных уязвимостей, поэтому они совершенно невидимые. Тяжелая тема. Даже не все из них имеют возможность сбежать. Если кому-то и удается, никогда нельзя быть уверен в том, что это окончательное спасение. То есть тебя могут еще где-то найти и либо вернуть, либо еще какое-то насилие применить вплоть до убийства.
Ведь это же не вдруг решают убить женщину. Что-то должно этому предшествовать.
В чеченском обществе, например, приходят к брату и говорят, что мы слышали про твою сестру, что она с кем-то гуляет. И в этой истории было достаточно, чтобы брат пошел и убил. Он не видел сам, у него нет доказательств, он не разговаривал с этой сестрой. Никаких предварительных действий не было, потому что это принцип того, чтобы было устрашение. И это мнение самих именно чеченских мужчин о том, что женщины должны жить в страхе. Даже не обязательно это должно быть доказано. То есть, если уже пошел какой-то слух, то ради того, чтобы на семье не лежало какое-то подозрение в том, что семья опозорена, человека могут убить. Северный Кавказ – это, конечно, мусульманский регион, но поскольку на сегодняшний день это все-таки Российская Федерация, то формально там работают законы Российской Федерации. Я считаю, что права человека, они абсолютно неотъемлемы, независимо от того, в какой стране или регионе человек живет.
Вот это был тот случай, когда брату сказали, что твоя сестра что-то с ней не то.
В спектакле нет. Там родители узнали о том, что девочка лесбиянка, ей был 21 год. Она пыталась спастись. Это есть история тоже в докладе российской ЛГБТ-сети. Она вышла замуж, она уехала в другой город. Ну, она вышла, конечно, замуж за чеченца, потому что другая история невозможна. Но она думала, что он ее поддерживает. Она планировала уехать из страны, но не успела. Он ее отправил обратно родителям, и уже родители ее посадили под домашний арест, и потом через некоторое время якобы она заболела, легла в больницу и умерла из-за отравления, что-то вроде бы было с почками. Ей был 21 год, она не была какой-то очень больной. Понятно, что никто не,
это не доказано,
не проверял, но, в принципе, это характеристика этих историй, что они остаются недоказанными. Ну, даже если окружающие понимают, что произошло, то никто же не будет говорить, что да, мы ее убили. Ну, почему эти преступления не расследуются?
Может кто-то хотя бы потребовать расследования? Должны же быть карты медицинские.
Я думаю, что теоретически может, конечно, но на практике я примерно себе представляю, что дело, скорее всего, закроется, скажут, что все в порядке, как у нас в Чечне, как говорит Кадыров, ни геев нет, никаких проблем нет, ни преступности нет, ни наркомании нет, там все идеально, и система так работает на то, чтобы поддерживать этот имидж, и я не думаю, что в данном случае что-то будет по-другому.
Есть в спектакле голоса, очень жестко обвиняющие братьев, для которых ничего не стоит убить сестру, просто ради банального самоутверждения. «Смотри, ты мой сосед, я убиваю свою сестру. Ты знаешь, зачем я ее убиваю? Но я перед тобой это говорю, типа, не унизиться, она умерла сама. Но ты понимаешь, и ты уважаешь его из-за этого. Он мужик уже, он убил сестру». Самое удивительное, они выпускают сестров в коротких юбках. Некоторые выпускают без платков, дают накраситься, как царевна Будуаровна. Телефон отдают, разрешают в Инстаграме сидеть, интернет. Она идет с кем-то целуется, и все, ее надо убить. Да сначала свою сестру научи, что ей нельзя это все делать. Она же этого не сделает. Самое главное – убить и быть выше всех. Мрази конченые. Конец цитаты. Екатерина, а были какие-то открытия для вас в этой работе, при том, что вы много чего знаете из кавказских обычаев?
Хотя я знала много об историях насилия, для меня было открытием про изгнание джиннов. В Чечне, в Ингушетии, в других регионах тоже большинство людей верят, что человека может захватить джинн. Например, если человек гей или лесбиянка, то это может быть объясняться, что в тебя, если ты девушка, вселился мужчина-джинн, и он заставляет тебя делать все вот эти вещи. И человека ведут в мечеть, там изгоняют этих джиннов. Есть даже видео на Ютубе о том, как это делается. Это такое не очень приятное зрелище. Такая процедура, ее проводят и в других регионах, в мечетях, в современной нашей России, и очень многие люди в это верят. Для меня это, в принципе, странно выглядит. Человека укладывают на пол. Если это женщина, то ее накрывают обычно простынью, потому что процедуру мужчины проводят, они не могут прикасаться к ней руками. Потом держат за руки, за ноги, разговаривают с этим джинном, задают ему вопросы, заставляют его уйти, спрашивают в какой-то части тела. Если в животе, то нажимают на живот, выдавливают его из этого живота или там откуда-то. Читают какие-то суры из Корана. Ну, иногда это довольно агрессивно происходит. Ну, там нет такого, чтобы били кого-то. Но, в принципе, это довольно странная, на мой взгляд, история. Например, к ЛГБТ-людям это может применяться. Я подозреваю по тем видео, которые я видела, что к людям с психическими какими-то особенностями это тоже может применяться. Да? То есть, если человек как-то странно на себя ведет, то думают, что кто-то в него вселился.
Скажите, Екатерина, со времен вашего детства, когда вы жили на Северном Кавказе, там что-то изменилось?
Я давно достаточно оттуда уехала, собственно, когда я в университет поступала. Я жила в Кабардино-Балкарии, по кавказским меркам средний по строгости нравов регион. Не Адыгея, там, не Северная Осетия, где все-таки еще попроще, но это, конечно, и не Чечня. В Кабардино-Балкарии смешанный состав населения, разные национальности проживают. Все-таки как-то люди учатся немножко друг с другом уживаться. Но, с другой стороны, я оттуда уехала лет 16 тому назад, и сейчас ситуация поменялась в более строгую сторону. То есть сейчас вот недавно было исследование о правах женщин на Северном Кавказе, и я очень удивилась, что в Кабардино-Балкарии самый высокий процент браков с несколькими женами. Чуть ли не 30% женщин не являются единственной женой. Я вот такого вообще не помню в детстве, чтобы такое было.
Вот еще один голос из спектакля. Каждая девушка должна с первого класса ходить в платке. Если не с платком, то не пустят. Нет, вообще в школу даже. Брюки у нас девушка вообще не носит в Чечне. Я всегда одевалась, и мои волосы были той длины, чтобы это все устраивало мою мать. Мне всегда одежду покупала мать, то, как у нас девушка должна одеваться. Я ту одежду ненавидела, вот эти юбки в пол. Это настолько ужасно, это прямо настолько несексуально и настолько непривлекательно. Это как монашка туда-сюда ходишь. Один стресс по поводу этой одежды, просто. Еще один голос вплетается в ткань спектакля, уже как бы со стороны, голос известной российской правозащитницы Светланы Ганушкиной. Я обещала молчать и молчала о девушках, похищенных в жены и наложницы, несовершеннолетних дочках, отнятых у матерей, которые не могут добиться помощи официальных лиц. Больше молчать не могу. Мне стало страшно за судьбу тех, кого за последние годы я успела полюбить и кому хочу счастья и свободы. Свободы личности, независимо от пола, вероисповедания, расы и национальности. Как того требует Конституция России, о приверженности которой так часто говорит президент Чечни. Это был отрывок текста из спектакля «Голоса», созданного на основе рассказов женщин из ЛГБТ-сообщества, которым удалось бежать из Чечни. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Гость программы «Культурный дневник» Ален Геради, французский режиссер и сценарист. Он снимает кино с начала 90-х, однако широкую известность ему принес фильм «Незнакомец у озера», отмеченный наградой за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля и признанный журналом «Кайе дю синема» лучшим фильмом 2013 года. Вскоре Ален Геради дебютировал в качестве прозаика, опубликовав в парижском издательстве «Поль» свой дебютный роман «Здесь начинается ночь». Интервью Маруси Климовой с Аленом Геради приурочено к выходу русского издания этого романа во Франции, получившего премию имени Маркиза де Сада.
Все персонажи вашего фильма «Незнакомец у озера» – гомосексуалы. А главный герой романа «Здесь начинается ночь», ко всему прочему, испытывает еще и влечение к дряхлому старику, что, безусловно, в высшей степени необычно и неожиданно. А как вы думаете, не привезет ли полная легализация гомосексуальных отношений, какую сейчас можно наблюдать в западных странах, к тому, что они в конечном счете станут такими же банальными и обыденными, как традиционная любовь между мужчиной и женщиной, которая ныне является достоянием главным образом дамских романов и сериалов?
Гомосексуальные отношения, которые связывают двух мужчин, все же настолько отличаются от того, что объединяет гетеросексуальные пары, что в них всегда будет какая-то сложность, что-то необычное. Люди же становятся гомосексуалами не из-за каких-то своих прихотей и предпочтений, а просто такими рождаются. Так что если ты гомосексуал, то ты уже не можешь заставить себя быть другим и принудить себя желать женщин, а твой выбор как бы уже обозначен свыше. И когда человек решает заявить о своей гомосексуальности и не скрывать ее, он неизбежно ставит себя в достаточно рискованное положение и вынужден терпеть все связанные с этим неудобства и опасности. А поскольку человеческую жизнь невозможно отрегулировать одними законами, какими бы правильными они ни были, то я думаю, что вряд ли тут что-то существенно изменится в ближайшее время. Во всяком случае, мы с вами вряд ли это увидим. И не стоит забывать, что еще сравнительно недавно в Англии, в Швейцарии, да даже и во Франции гомосексуальность считалась преступлением и каралась по закону. И, похоже, это до сих пор кажется полезным властям в некоторых странах, ведь контроль над сексуальностью граждан означает в определенной мере и контроль над их сознанием. И к тому же дает гарантию их воспроизводства, а рабочая сила, как и пушечное мясо в случае войны, жизненно необходимы для обеспечения благополучного и безопасного существования руководителей этих государств. Кажется, в Таиланде, Зимбабве и еще в каких-то странах сегодня не только очень сложно, а просто опасно быть гомосексуалом. Да и в Америке сейчас тоже далеко не все так гладко и однозначно, несмотря на разрешенные гомосексуальные браки в отдельных штатах. Тоже можно сказать и о Канаде. Так что мне кажется, что нам еще долго придется ждать, пока все это нормализуется, и люди станут спокойно относиться к таким отношениям.
Вы родились на юге Франции. Во многих странах часто именно южные регионы и их жители бывают наиболее консервативно настроены и с особым рвением относятся к соблюдению обычаев и так называемых традиционных ценностей. Достаточно вспомнить Техас и другие южные штаты в Америке. Похожую картину можно наблюдать и в России. Можно ли это сказать и про Францию наших дней?
Нет, я бы так не сказал. Я действительно вырос на юге Франции, но меня всегда окружали очень толерантные люди. Хотя, безусловно, гораздо проще быть гомосексуалом, если ты занимаешься кино. А будь я каменщиком, простым рабочим или крестьянином, то мне бы, вероятно, пришлось столкнуться с более серьезными проблемами. В крестьянской среде о таких вещах, конечно, сложнее было бы говорить. Впрочем, возможно, эта сложность существует только у меня в голове, а в реальности все не так и страшно. Может быть, ничего бы и не случилось, если бы я сообщил об этом крестьянам. В деревнях ведь тоже много гомосексуалов, и я с такими парнями знаком. Я даже знаю несколько гомосексуальных пар, живущих в сельской местности на юге Франции, и окружение, по большей части, относится к ним достаточно толерантно.
Насколько я знаю, все свои фильмы вы снимали по собственным сценариям. И все-таки роман «Здесь начинается ночь» — это ваш дебют в качестве прозаика. Не так часто бывает, чтобы представители визуальных искусств смогли стать выдающимися писателями. Из художников разве что Энди Уорхолу это удалось, а другие примеры мне даже трудно сейчас вспомнить. А как у вас получается совмещать кино и литературу? Не мешает ли одно другому? Мне, например, всегда казалось, что у режиссера в мозгу постоянно должны монтироваться кадры, когда он смотрит по сторонам, тогда как у писателя все впечатления трансформируются в слова и метафоры, и переключиться с одного на другое, наверное, совсем непросто.
Я и сам не знаю, почему я все-таки решился опубликовать этот роман, ведь до этого я написал уже очень много романов, которые не были опубликованы. Вероятно, потому что они не заслуживали публикации, я бы так сказал. Просто это были плохие романы, вот и все. Примерно в таком смысле, как об этом писал еще Селин, который в подобных случаях говорил, что это больше похоже на сценарий. А Селин знал в этом толк. Он ведь тоже писал сценарии для кино, хотя в первую очередь был романистом, конечно. А меня, наверное, чисто бессознательно постоянно тянуло вернуться к написанию сценариев, которые, надо признать, у меня получались гораздо лучше. Когда же я брался за романы, мне никак не удавалось их закончить, придумать какой-нибудь эффектный конец, например. Поэтому я переключался на сценарии, и все сразу вставало на свои места. А «Здесь начинается ночь» я изначально писал, не предполагая, что его можно будет потом адаптировать для кино. В нем, в частности, много размышлений главного героя. Там вообще все в основном сводится к главному герою.
Не знаю, слышали ли вы об этом, но в Советском Союзе на стенах многих учреждений культуры и особенно кинотеатров висели плакаты с высказыванием Ленина: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Вы согласны с таким утверждением? На мой взгляд, если сравнивать кино с той же литературой, то сегодня кино ее действительно серьезно потеснило.
Просто кинематографисты изъясняются на универсальном языке, как и художники, впрочем. А литературные произведения нуждаются в переводе. Возьмем, к примеру, Достоевского. Я бы очень хотел прочесть его непосредственно в оригинале, по-русски, но я вынужден читать его в переводе. И здесь я полностью завишу от переводчиков, на которых полагаться нельзя. Недаром же по-итальянски, например, «традиторе» — это «предатель», а «традуторе» — «переводчик». То есть фактически переводить — это «предавать». Но это вовсе не означает, что одно искусство важнее другого. Так вопрос ставить нельзя. Литература для меня чрезвычайно важна, и больше всего меня в ней завораживает, что ты чувствуешь, будто автору известно твое подсознание. Особенно я бы выделил Шекспира, Пруста, Достоевского и Селина. Вот эти четверо являются для меня самыми важными. И еще Рабле, наверное. И все они находятся где-то на заднем плане «Незнакомца у озера». Они все там присутствуют. Литература — это такое повествование, которое длится уже много веков, начиная с древних легенд, она охватывает буквально все и будет продолжаться бесконечно. Что касается кино, то оно сейчас находится в стадии становления. И пока еще нельзя сказать, допустим, что в основе каких-либо литературных произведений лежат какие-то фильмы. Пока вроде бы таких нет. Тогда как есть великие режиссеры, которых невозможно представить без литературы. В основе фильмов Бергмана и Фассбиндера, например, все же лежит именно литература, хотя кино и придает ей новое измерение. Однако это высказывание Ленина следует, мне кажется, понимать в определенном контексте. В России же произошла Великая Октябрьская революция, и кино действительно тогда было очень важным видом искусства. Достаточно вспомнить хотя бы Эйзенштейна, ведь в его работах было нечто сюрреалистическое. «Броненосец Потемкин», «Иван Грозный» — это же великие фильмы. И используемый в них язык совсем не похож на литературу, ничего общего. С этой точки зрения кино и вправду приобрело в тот момент особое значение, поскольку именно оно несло в себе новизну, свежесть и революционность. Но сравнивать кино и литературу, как и музыку, впрочем, все равно нельзя. Пусть в этом высказывании и присутствует какая-то доля истины. У меня, кстати, не так давно после моего последнего фильма брали интервью, и журналист процитировал Генсбура, который тоже говорил, что якобы есть значительное и незначительное искусство. Я обожаю Генсбура, но совершенно тут с ним не согласен. Я считаю, что существуют просто разные виды искусства, и все. Вот почему мне так не нравится, когда писатель ощущает себя как бы сценаристом и изначально ориентируется на кино. То есть садится за сочинение романов с таким прицелом, чтобы их потом экранизировали.
Назвав свой роман «Здесь начинается ночь», вы хотели отослать читателей к путешествию на край ночи, Селина?
Нет, это не входило в мои намерения, хотя я, безусловно, об этом думал. Сейчас ведь достаточно вставить практически в любой заголовок слово «ночь», как у всех сразу возникают ассоциации с путешествием на край ночи. Из-за чего я, кстати, даже сомневался, а стоит ли оставлять это слово и не сочтут ли люди подобное название чересчур претенциозным и слишком явно отсылающим к Селину. Так что я думал об этом.
Одной из главных тем вашего романа является некое смутное влечение. Можно даже сказать, любовь, которую главный герой испытывает к почти столетнему старику. С одной стороны, их взаимоотношения можно назвать еще одним отклонением от нормы и извращением, какие наверняка отдельные читатели и критики в избытке обнаружат на страницах вашей книги. Но лично я считаю, что каждый, кто внимательно прочитает ваш роман, совершенно по-новому начнет относиться к старости и старикам, станет к ним чуть добрее, в том числе, даже если они раньше его совсем не интересовали. Не знаю, ставили ли вы перед собой столь гуманную цель, но вам, на мой взгляд, удалось добиться именно такого эффекта.
Я думаю, что этот роман не только о любви, но и о детстве, когда любовь к женщине, предположим, еще совершенно асексуальна. Тогда ведь о сексе еще никто реально не помышляет, а есть только смутные эротические влечения, переходящие в любовь. И такая любовь включает в себя и нежность тоже. Вот и в этом романе также присутствует ощущение невозможности реальной физической близости, потому что она совершенно не интересует дедулю. И поэтому можно только беседовать, спать рядом с ним или слушать его.
Какие у вас ближайшие планы? Чего ждать вашим поклонникам? Нового фильма или книги?
Наверное, все же фильм. Я уже начал писать сценарий, и действие на сей раз будет происходить в окрестностях Лилля. Я не взялся пока за книгу, потому что кино — это такой жанр, куда вовлечено множество людей, тогда как в процессе письма ты совершенно одинок. Фильм ты снимаешь, потом поручаешь делать монтаж и освобождаешься. А книгу для меня написать гораздо сложнее, так как она отнимает больше сил. И если я напишу книгу, которую можно будет экранизировать, то зачем тогда тратить лишнее время и силы? Лучше я прямо сниму фильм, так проще. Я уверен, что способен перенести на экран все, что задумал, прямо из головы, но в будущем мне по-прежнему хотелось бы совмещать занятия литературой и кино.
На вопросы Маруси Климовой отвечал французский режиссер и писатель Ален Геродим. Его роман «Здесь начинается ночь» в мае 2019 года вышел в русском переводе. Программа «Культурный дневник» подошла к концу. Над ней работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.